Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Элиан Тарс. Бастард рода демонов. Книга вторая. Стражи. Глава первая. Новый вызов. Хранитель знаний Великой Инквизиции, третий брат главы ангельского клана Родуриэль и один из гранд-магистров Ордена Великой Инквизиции Джедутун Родуриэль разбирал бумаги, расположившись в удобном кожаном кресле за огромным рабочим столом в личном кабинете собственного особняка, когда засиял красный кристалл связи. Прекрасное светлокожее лицо ангела исказило хмурая гримаса. Время от времени он жалел, что связался с тем, кто дал ему этот кристалл. «Слушаю», — мысленно произнес Джедутун, коснувшись мерцающего, похожего на остроконечный маяк, средства связи. «Приветствую тебя, брат!» В голове ангела зазвучал раскатистый бас гроссмейстера Ордена Черной Инквизиции Элигора Люцифера. «И я тебя, брат!» Подавив отвращение, ответил гранд-магистр. «Все-таки сложно ангелу называть демона братом. Да и служат они разным орденом, пусть и братским». «Мне снова нужна твоя помощь, брат», — проговорил Элигор. Джедутун покачал головой. Как и всегда, мелькнуло в его мыслях. «Мы не можем найти осевую жертву». «Не удивлен», — подумал ангел, совершенно не опасаясь, что его мысли услышит собеседник. «Кристалл связи передает только направленные импульсы». Джедутун прекрасно знал необходимые для ритуала условия. Ведь именно он, пользуясь положением хранителя знаний, нашел засекреченные сведения в архивах Ордена Великой Инквизиции и передал их Элигору. Ему нравилось то, чего хочет добиться этот Люцифер. Именно поэтому ангел согласился помогать демону, хоть и с самого начала сомневался в результате. А как иначе? Ведь ритуал ни разу не проводился. Создавший его Орден Праведности был уничтожен как раз перед решающим этапом, после 100 лет подготовки. Однако в этот раз не придется ждать 100 лет. Столько времени праведникам потребовалось, чтобы напитать артефакты нужным количеством энергии. Каждые 10 лет одни и те же вещи. Плащи, оружие, украшения купали в чане со свежей кровью ангелов, богов и демонов. Таким образом, за 100 лет Орден Праведности принес в жертву 30 чистокровных осевых аристократов. И когда до заветной цели оставалось совсем чуть-чуть, когда артефакты были готовы и пришло время начинать сам ритуал, планы Ордена были раскрыты. Тогда Орден даже не успел собрать 4 столповые жертвы. Сейчас же Элигор сделал это. Он уже умертвил по представителю от каждой старшей расы, не считая отшельников, и одного бастарда. Каждое жертвоприношение проходило по индивидуальному сценарию, но для каждого нужен был отдельный кровавый артефакт Ордена Праведности. И вот сейчас Элигор вплотную подошел к завершению ритуала. У него есть один неиспользованный кровавый артефакт, но нет последней жертвы. Осевой жертвы. «Я предупреждал, брат», — мысленно произнес ангел, — «что будет сложно. Агнезии Вероломной повезло», — припомнил Джедутун пятого и последнего гроссмейстера Ордена Праведности. «У нее была на примете подходящая жертва. Тот, в чьих жилах текла кровь всех 3 вождей — владыки демонов, отца богов и повелителя ангелов, приведших в эту ось миров наших предков. Ты сказал, что потомков этой жертвы не осталось». Холодно отрезал Элигор. «Так что не будем тратить время впустую. Мы искали похожих и никого не нашли. Поэтому прошу тебя, брат, загляни еще раз в свои архивы. Неужели гроссмейстеры Ордена Праведности не предусмотрели другие варианты?» «Это и есть другой вариант, брат», — хмыкнул ангел. «Идеальная осевая жертва — носитель крови осевого короля». «Не зли меня, брат!» Даже через кристалл связи ангел почувствовал мощную йоки демона и непроизвольно сжался. «Оставь эти байки детям! Ты не хуже меня знаешь, что никто воочию не видел его, лишь его волю. Не факт, что у него есть плоть и уж тем более потомки». Элигор немного успокоился и добавил. «Так ты поможешь мне, брат?» Мотнув головой, гранд-магистр взял себя в руки и тут же ответил. «Конечно, я поищу другие варианты». За моей спиной растянулась разношерстная армия. Люди, гули, вампиры, кого только не было в наших рядах. Но все равно количеством мы уступали войску короля. «В бой!» — закричал полководец наших врагов, и огромная серая лавина хлынула вниз с высокого холма. «В бой!» — выдержав паузу, скомандовал я, припустив коня. От лошадиного топота и боевого клича закладывало уши. Не сводя глаз с противника, я достал из ножен катану, провел лезвием по ладони левой руки и выпустил волну йоки. «Я демонстрирую тебе свою силу», — выговорил я заученные слова, — «но я даю тебе и свою кровь. Прими ее и увидь во мне равного, а не господина, о гордый дракон». Поднял руку с мечом к небу, и с лезвия тут же соскочила огромная белоснежная молния, мгновенно превратившаяся в грозовое облако, а после — в грациозное крылатое существо. «На этот раз я помогу тебе, демон!» Представитель древней расы произнес то же, что и обычно, и устремился в сторону королевской армии. Из-за ослепительной вспышки пришлось зажмурить глаза и отвернуться. Обученный боевой конь заржал и, встав на дыбы, едва не сбросил меня. Но его ржание, как и общий гомон обеих армий, полностью растворилось в оглушительном раскате грома. В нос ударил запах паленой кожи. Я поморщился. Прильнув к длинной шее жеребца, я смог его успокоить. Грохот начал стихать. Слуха коснулись полные боли стенания и изумленные крики врагов. Молнии перестали слепить глаза, и мы наконец-то увидели последствия моей атаки. «Ух ты!» — восхищенно выпалила Инси верхом на огнегривой кобыле, скачущая слева от меня. «Вперед! Не останавливаться! Сметем остальных!» Вскинув к небу руку с саблей, громко скомандовала Лисанна. «За Ильяриза! За Ильяриза!» — вторил ей хор возбужденных бойцов. Естественно, дракон не уничтожил всех врагов, но изрядно сократил их количество. Сокрушил первые ряды, тем самым сильно увеличив наши шансы на победу. Крепко сжимая в правой руке катану, а в левой поводья, я вел коня и свое войско прямо на врага. Перескочил через обгорелое безжизненное тело, затем еще через одно и продолжил нестись по трупам на их еще живых товарищей. Замахнувшись мечом, пустил белоснежную молнию, повергнув сразу пятерых неодаренных. До королевских солдат оставалось пара десятков метров. Еще немного и пространство вокруг залило знакомой музыкой. Она звучала отовсюду, но мне казалось, остальные ее не слышат. Ну, конечно, не слышат. С чего бы им слышать звонок моего телефона? С трудом разлепив глаза, я потянулся за мобильником. Глянул на дисплей. Номер незнаком. «Кому и что от меня понадобилось в половине второго ночи?» «Алло!» — как можно тверже проговорил я. «Илья?» — встревоженно защебетал динамик приятным женским голосом. «Это вы приходили к нам в магазинчик, верно? Это Адда!»
«Адда, Адда!» — лениво заворочились сонные шестеренки мозга.
«А, точно, сестра Арнольда!»
«Да, это я!» — бодро ответил. «Что случилось?»
«На нас напали! Вампиры!»
С истерикой в голосе залепетала девушка.
«Брат пока держится, но...»
«Хорошо, я все понял», — перебил я. «Где вы?»
«У нас в магазинчике».
«Скоро буду», —
пообещал я, нажал отбой и вскочил на ноги. Пока натягивал штаны и футболку, размышлял о том, какого лешего они ночуют в комиссионке, а не у себя дома. Ответа так и не нашел. Выбежав из комнаты, забарабанил по соседней двери кулаками.
«Кемира, подъем! Срочно выезжаем! Дела появились!»
«А?» — послышалось из комнаты сонное бормотание, тут же сменившееся уверенным голосом. «Одну минуту! Я жду в машине!» Развернулся на пятках и оказался перед другой дверью. Потянулся, чтобы постучать, но она уже отворилась сама.
«Что-то произошло?» — потирая глаза, спросил завернутый в пустой пододеяльник Коля. «На оборотни напали», — быстро ответил я. «Езжай в сторону 11-й больницы. Там лежит Андреас, брат Арнольда. Прибудешь на место, осмотритесь и жди моего звонка».
«Понял», — кивнул Николай. Спустя минуту я сидел за рулем Сонаты в ожидании Кемиры. 5 дней я провел на больничной койке. Время от времени приходил в себя, но в основном спал, восстанавливая разорванные каналы праны. Выпустили из лазарета меня только сегодня после обеда, так что вторую половину дня я провел за ноутбуком. Разбирал накопившиеся дела, то и дело хватаясь за голову. Половина моих стараний едва не пошла прахом. Только что начавшееся YouTube-шоу могло вполне и закрыться за то время, что я валялся батоном. Если бы не Коля. Он взял на себя смелость снять немного денег с моих счетов и заплатил цыганам за простой. А ведь те уже собирались сматывать удочки. Ушлые ребятки.